Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязанков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии радио «Свобода» научный сотрудник Центра Германии и Европы Елена Белокурова. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, добрый вечер.
Член рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации «Гринпис России» Евгений Усов. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
И по телефону из Москвы у нас на связи ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика. Здравствуйте, Ира.
Добрый вечер.
В Санкт-Петербурге в эти дни продолжает свою работу 36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже 24 июня, в день открытия этой сессии, стало известно, что Петербург на ней обсуждаться не будет. И это стало самым главным разочарованием для петербургских градозащитников. Однако по мере работы сессии такое же разочарование стали испытывать российские экологи. Оценив ситуацию с российскими объектами всемирного природного наследия, такими как девственные леса Коми, озеро Байкал, Западный Кавказ, вулканы Камчатки и Золотые горы Алтая, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО ни один из этих объектов не включил в список «Всемирное наследие под угрозой». Вообще сессия проходит не без скандалов. Ученого секретаря Совета по наследию Союза архитекторов России Ирину Заику организаторы сессии не допустили к участию в ее работе. Затем через несколько дней аккредитации лишились 3 российских журналиста. Накануне этого мероприятия в Петербурге прошел международный форум неправительственных организаций, посвященный объектам всемирного наследия, на котором были приняты, в частности, резолюции об угрозе природному наследию на территории России, об угрозах объектам всемирного культурного наследия на территории России и Украины, и, конечно же, резолюция, посвященная ситуации с историческим центром Санкт-Петербурга. Почему же чиновники ЮНЕСКО не услышали голос российских градозащитников и экологов? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Касая скобка СПБ. Елена, Евгений, Ирина, давайте начнем с международного форума неправительственных организаций, посвященного объектам всемирного наследия. И первый вопрос, Лена, к вам. Вы были одним из активнейших организаторов проведения этого форума. Скажите, пожалуйста, этот форум вообще с какой целью проводится? Он традиционно проводится накануне сессии непосредственно Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО или нет? И что вообще, какие результаты можно уже, в принципе, сказать по поводу форума, который прошел в Петербурге?
Спасибо за вопрос и вообще за внимание к нашему форуму. Мы действительно очень рады, что он получил такой резонанс, его результаты в частности. Вообще такой форум неправительственных организаций был перед сессией Комитета всемирного наследия впервые организован у нас в Санкт-Петербурге. И мы на самом деле очень горды этим фактом, потому что я думаю, что я очень надеюсь, мы все надеемся на то, что такие форумы будут регулярно проводиться перед сессиями. И всегда речь будет о том вести, что первый из них прошел в Санкт-Петербурге. На самом деле, инициаторами выступили активисты градозащитных организаций Санкт-Петербурга и вот ряда организаций экологических, российских, да, в том числе не обязательно петербургских, да, вот как раз московский «Гринпис» большую роль сыграл здесь. И мы организовали этот форум для, с двумя главными целями. Во-первых, это попробовать научиться лучше работать с ЮНЕСКО, со структурами ЮНЕСКО и наладить какое-то сотрудничество неправительственных организаций с этими структурами, потому что мы поняли, что правительственные структуры работают недостаточно интенсивно и не всегда с тем результатом, которого хотелось бы нам и, собственно, обществу. Это во-первых. А во-вторых, нам хотелось, конечно, усилить какие-то собственные свои сети и наладить сотрудничество с другими вот градозащитными экологическими организациями в России и в мире, да, поскольку мы заметили, особенно это касается, вот эта вторая часть, особенно актуальна для градозащитных организаций, потому что они как раз гораздо менее связаны друг с другом, чем, например, экологические организации, которые часто международные, у которых уже сложившиеся сети. Вот уже на форуме мы действительно убедились в том, что вот градозащитные организации, они как-то очень сильно ориентированы на какие-то свои города и отдельные объекты, и поэтому связаны друг с другом гораздо меньше, чем хотелось бы.
Напоминает борьбу с уплотнительной застройкой в Санкт-Петербурге, когда маленькие группы населения в разных районах никогда не объединяются, а бегают, так сказать. Ира, скажите, у меня вопрос к вам. А вы читали резолюции вот этого неправительственного форума в Петербурге?
Да, конечно. Я читала все 6 резолюций. Резолюции замечательные, и вообще само событие замечательно, потому что никогда неправительственные организации не объединялись по тому и сессии и вообще не объединялись по вопросам всемирного наследия. Я участвую в 4-й сессии, и каждый раз я участвовала от неправительственных организаций, даже не от Союза архитекторов России, а как наблюдатель от неправительственных организаций. Надо сказать, что у нас таковых всегда было очень мало из России в других странах. Ну, я могу сказать, что в Бразилии мы были вдвоем, в Париже в прошлом году я была вообще одна от неправительственных организаций, да, в Севилье мы были вдвоем, ну и так далее, да. В этот раз таких участников было довольно много, резолюции я читала, и очень согласна с Еленой в том плане, что для контактов с Комитетом всемирного наследия необходимо вырабатывать какие-то пути, потому что наш опыт взаимодействия с государственными структурами, а таковых, а только одна комиссия по делам ЮНЕСКО и других органов исполнительной власти России не имеется, но есть еще Министерство культуры, которое как бы шатко-валко занимается всемирным наследием, и только с одной организацией, и только с этой комиссией, которая насчитывает более 60 человек, конечно, говорить на тему сохранения всемирного культурно-природного наследия просто невозможно.
Спасибо. А вопрос к Евгению. Скажите, была принята об угрозах природному наследию на территории Российской Федерации, как раз вот на этом форуме резолюция. Вы довольны этой резолюцией вообще? И скажите, пожалуйста, насколько, если оценивать, если подводить предварительные итоги сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО в Петербурге, насколько они вообще попали в соответствие с этой резолюцией или никак?
Ну, я бы для начала быстренько сказал еще одну такую вещь очень важную. Мы не должны превратно рассматривать позицию ЮНЕСКО. То, что чиновники ЮНЕСКО, чиновники тех организаций, которые работают в ЮНЕСКО, они прекрасно понимают все проблемы, которые есть. И, как сказал Франческо Бондарин, зам по культуре генерального ЮНЕСКО, он сказал, что это великолепнейшая вот идея, этот форум, и вообще нужно вписать золотыми буквами в историю ее инициаторов. Потому что абсолютно очевидно, что без общественности невозможно сохранять наследие ни культурное, ни природное. И проблема-то не в ЮНЕСКО как таковой, а проблема в тех делегациях, которые участвуют в сессии. И тут, к сожалению, слишком много политики. Об этом, кстати, говорят и сами чиновники ЮНЕСКО. Тот же Бондарин говорил, что иногда такое складывается впечатление, что структура ООН начинает превращаться в какие-то подобия религиозных сект со своим личным языком, со своими личными какими-то терминами, воззрениями, недомолвками, ассоциациями и так далее. И обычно человек просто не в состоянии понять вообще, что происходит. И вот без этого нормального и более-менее равноправного диалога между обществом и вот этими международными структурами ничего сделать невозможно. Это абсолютно четко, они это понимают. Проблема в том, что на сессии голосуют люди, которые представляют государство. Есть, кстати, люди многие не молчат, они рассказывают, что с ними делают перед отъездом из их страны на эту сессию. Одного африканского дипломата перед тем, как выдать ему визу, вызвали в кабинет нашего посла и четко ему объяснили, что он может, а что он не может. Одна делегация дружественной нам европейской страны тоже сказала, что перед тем, как приехать в Россию, их вызвали и дали специальный инструктаж, что против позиции России они не имеют никакого права выступать. Огромное количество таких примеров наверняка есть. есть не все даже, наверное, об этом рассказывают, но это очень характерно, это очень характеризует хорошо вот эту низкую политику, которая присутствует в работе такого рода органов. И несмотря на совершенно очевидные примеры, очевидные факты, которые вот прямо в лицо показывают делегатам, они либо стараются, либо вынуждены не замечать очевидных вещей, которые происходят вот сейчас.
Спасибо, Евгений. Мы обязательно продолжим эту тему и продолжим вообще обсуждать те условия, в которых проходила сессия и проходил форум. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Новый общественный совет при Министерстве культуры, форума сотрудничества с властью или Институт гражданского общества. Об этом спорят члены совета Иосиф Бакштейн и Константин Михайлов и политик Денис Белунов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Центра Германии и Европы Елена Белокурова, член рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации Greenpeace России Евгений Усов, и по телефону из Москвы у нас на связи ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика. Ирина, у меня к вам вопрос. Скажите, а вы можете вкратце рассказать историю, которая произошла с вами? Я хотел бы все-таки немножко остановиться на тех условиях, в которых проходила сессия. Здесь очень много интересного перед эфиром рассказал Евгений, а потом предоставлю ему слово. Почему вас не допустили к работе с сессии?
Меня допустили к работе с сессии. Я приехала, зарегистрировалась, так как и все участники, и первые два дня совершенно спокойно работала. Но, безусловно, в зале меня видели чиновники, наши российские чиновники, которые прекрасно знают, что я всегда первой доношу до прессы и до широкой общественности все решения сессии, перевожу эти решения, вывешиваю их на сайте Союза архитекторов, ну и так далее и тому подобное. А вот, ну и, видимо, они решили, что есть некоторые вопросы, которые мне лучше не слышать в зале, хотя это смешно, можно было все это, как вы знаете, видеть, да, по интернету. А вот через два дня вдруг у двух участников сессии, оба были участника, члена Союза архитекторов, это я и есть еще один участник, которого блокировали, Бейдж, это Ирина Маркина, которая руководит советом по наследию, я ученый секретарь, она руководитель, наши бейджи оказались заблокированными. Нам сказали, что этот вопрос может быть решен только на уровне Григория Джиникидзе, ответственного секретаря комиссии по делам ЮНЕСКО, который нас очень хорошо знает. Пришел Григорий Орджоникидзе, который сказал, что у нас там чего-то нет, каких-то бумаг нет, в каких-то списках мы есть, каких-то нет и так далее. На что мы ему ответили, что если у нас чего-то нет, то, наверное, не надо было проводить нашу регистрацию вообще. Но нас зарегистрировали, вот наши бейджи, вот наши приглашения господина Рао, которые мы получили, вот наши регистрации, подтворды и так далее и тому подобное. После чего госпожа Маркина достала свое удостоверение члена международного ИКОМОС. У меня, я не член ИКОМОС, такого, значит, не было документа. И Григорий Джуликинцев, видимо, решил, что это уже будет слишком, если члены ИКОМОС не допустят на сессию. Тогда он сказал, ну хорошо, вы проходите, а вот Ирина Заика пусть разбирается со своими документами. После чего, значит, я еще раз просмотрела документы. Я приехала по личному приглашению господина Рао, как постоянный участник сессии, даже не как член Союза архитекторов России. Вот. И, соответственно, обратилась к своим коллегам, которые сказали, давайте мы свое место вам представим. Это был питерский ИКОМОС господин Горбатенко, это была организация «Архнадзор», которая немедленно послала письма Григорию Орджоникидзе. После чего, после предоставления этих писем, Григорий Джентидзе из зала исчез, наверное, многие видели, да, он уехал на молодежный форум в Казань, на комитет всемирного наследия молодежный. Вот. И мои коллеги, которые находились в зале, взяв все мои документы, приглашения, пошли к господину Рао. И сказали, вот там находится госпожа Заика из Союза архитекторов, которая хочет работать в зале и работала на всех сессиях. На что Рау сказал, ну а в чем дело? Я пригласил госпожу Заику, пусть она заходит. Но российская сторона опять начала придумывать все эти заковыки. В конце концов мне принесли бумагу, в которой было написано, что я систематически нарушаю общественный порядок.
Понятно, понятно, Ира. Спасибо, спасибо большое. А вот у меня как раз вопрос к Евгению. Евгений, вы получили информацию в большой степени о том, да. в каких условиях вообще проходила эта сессия в Петербурге. Можете поделиться своими впечатлениями?
Ну, вот в отношении, например, журналистов, которых лишили аккредитации, тоже, в общем, говорили, что причина была какое-то пьянство, какой-то дебош, хотя на самом деле, конечно, такого не было. Буквально вчера, когда госпожа Митрофанова рассказывала о сложнейшей ситуации в Тимбукту, к которой надо обязательно вернуться, потому что недавно было решение международного суда по этому поводу, который к нам имеет прямое отношение, а запретили почему-то работать в съемочной группе одного из главных СМИ нашего города, вообще региона. То есть происходило что-то совершенно непонятное, наверное, хотя, наверное, людям искушенным понятно, что все один к одному ложится. И российская сторона, с одной стороны, применяет такие странные, я бы их назвал, может быть, даже репрессивные меры, с другой стороны, расстилается в определенной степени перед нашими гостями. Хотя, конечно, это принято, да, гостей хорошо встречать, но есть определенная какая-то мера. То есть нельзя доходить там до какого-то долакейства и какого-то такого маломаскируемого подкупа, потому что когда принимающая сторона просто вот мечет под ноги нашим гостям какие-то явства, выступления мариинских балетов, банкеты, бесплатные устрицы, один из лучших там в мире сортов кофе, все это бесплатно. Это уже начинает просто вызывать очень странные ощущения даже у участников сессии, которые об этом сами говорили, что мы вообще не понимаем, вот вы что, наверное, действительно самая богатая страна в мире, у вас не существует кризис, у вас ничего, то, что на нас тратят какие-то бешеные деньги, это миллионы долларов.
Причем по жесткой охране ФСО, да, которая непонятно почему, собственно говоря, охраняет этот. Ну, трудно вообще, это надо разбираться, наверное, по документам, потому что на самом деле высокопоставленных чиновников на уровне даже министров, там, по-моему, было один или два вообще, если так разобраться.
Ну, высокопоставленных людей, насколько я знаю, я не слышал ни одного упоминания какого-то такого более-менее значимого имени или поста. То есть, в принципе, да, но обычные рабочие делегации, да, из разных стран, да, конечно, надо соблюдать определенные меры осторожности. Какой-то, не знаю, может быть, даже в чем-то секретности, но, опять же, нельзя же переходить пределы, какой-то разум должен быть.
А вот вопрос к Елене. Елена, скажите, в каких условиях проходил ваш форум неправительственный?
Ну, неправительственный форум, конечно, проходил совсем в других условиях.
Открытый был совсем?
Он был, в общем, да, открытый. Собственно, у нас была регистрация заранее, но, в общем, даже те, кто приходили просто в день форума, мы, в общем, допускали.
ФСО вас контролировало?
Нет? Нет, не было у нас никакого ФСО, вообще никого не было, никакой особенно безопасности. Единственное, что мы сделали все-таки это, у нас был соблазн сделать в каком-то, может быть, особняке таком бесплатном, да, с какой-то организацией, с которой бы мы договорились, но мы решили, что все-таки мы сделаем форум в бизнес-центре. Вот, в итоге это был в одном из просто бизнес-центров, который мы просто вот сняли, для того, чтобы не было возможности ни у кого давить на администрации с целью вот там его закрыть или отменить в последний момент. Да, и поэтому, собственно, вот мы действительно это сделали, и, в общем, у нас практически не было бюджета, у нас было очень мало бюджета. То есть, собственно, мы вот разве что сняли этот как бы зал и обеспечили перевод, да, что было, конечно, важно, потому что форум действительно был международный, у нас из 21 страны были участники, и вот английский, русский, у нас был постоянный синхронный перевод. Все остальное, в общем, за свой счет. Мы только пирожки какие-то купили участникам. Но, на самом деле, это не помешало людям все равно. И после окончания форума оба дня, два вот дня у нас было, два вечера, когда участники оставались и работали до полуночи, до 2 часов ночи над резолюциями. То есть, на самом деле, большое количество вот активистов оставались и вот просто без всяких условий вот, работали и для того, чтобы на следующий день представить какие-то резолюции. Потому что перед началом форума у нас были два небольших проекта, а в результате у нас получилось 6 больших, серьезных резолюций. резолюции по разным вопросам. То есть они все были подготовлены действительно на форуме.
Вот одна из них посвящена Петербургу. У меня вопрос как раз к специалисту, к Ирине. Мне, Ирина, вы архитектор. Скажите, пожалуйста, насколько... Почему вообще, почему вот на этой сессии комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО все-таки игнорируется Петербург? Мы уже так обсуждали. Только если можно, буквально две минутки у нас.
Петербург игнорируется, потому что у него слишком много проблем, потому что из года в год повторяются одни и те же замечания в решениях о том, что не установлены точные границы, о том, что границы были урезаны значительно, как вы помните, нужна реноминация, если не реноминация, то нужно что-то другое. А вот нет системы управления памятниками, есть отсутствие взаимодействия между историческим центром города и областью и так далее. И тому подобное. Если вы сравните последние 4 или 5 сессий, замечания практически одни и те же. Они не выполняются. И еще раз...
Не выполняются, простите, российской стороной, конечно, да?
Конечно, естественно, российская сторона не выполняет. Это не только по Петербургу, это и по другим объектам тоже. А вот, и показывать еще раз, и тем более слушать замечания уже достаточно резкие со стороны европейских коллег, ну, естественно, находясь в самом Санкт-Петербурге, проводя здесь сессию, никому не хочется. И мне кажется, это чисто политический момент, который отрицательно сказался на Санкт-Петербурге, потому что мнение международных экспертов было бы чрезвычайно важно в этой ситуации, чтобы еще раз сказали Россия, и, между прочим, это сказала госпожа Митрофанова, обсуждая другой какой-то объект, она очень резко сказала, подписал конвенцию, выполняй. Вот это, эти слова относятся в первую очередь к России, к Санкт-Петербургу. Подписал, выполняй, а мы не выполняем.
Ну, а как вы думаете, на следующем году, на следующей сессии вообще у меня есть шансы, или опять все так же затормозится со стороны России?
Ну, коллеги, вы все видели решение, да, оно 6 числа из предварительного перейдет в состояние постоянного решения, и в этом решении написано, что следующее слушание по Санкт-Петербургу будет в 2014 году. Мы все это видим. Я не знаю, каким образом мы... 2013 год вдруг вернемся, если решение затверждено, и оно будет принято и так далее. Наверное, будет какое-то другое как бы решение. И возможно, что наши коллеги, которые сейчас находятся вот в этой группе международной, да, успеют все-таки выполнить вот все те задачи, которые поставил Комитет Всемирного Наследия. И, может быть, действительно, я лично не верю, что в 2013 году Петербург будет рассмотрен.
Спасибо большое, Ира. Я напомню нашим радиослушателям, 22 часа в эфире Радио Свобода, программа «Во имя и мир». Главная тема – сообщество тех, кто за честные выборы, объединенный протест. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Центра Германии и Европы Елена Белокурова, эколог из Гринпис России Евгений Усов и ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Зарика. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. При крушении вертолета в Якутии сегодня, по уточненным данным, погибли 4 человека. Это пилот, техник и двое пассажиров, сообщили РИА Новости в авиакомпании «Ют-Эйр», которой принадлежал вертолет. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в центре Москвы пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. Акция под лозунгами «Государство защити права инвалидов» продлится до конца недели. Таганский суд Москвы сегодня ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела участниц пан-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, Екатерины Самусевич и Марии Алехиной. Басманный суд Москвы в среду продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова и Максима Лувзянина, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Федора Бахова, Ярослава Белоусова и Александры Духаниной, которые находятся под домашним арестом. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся вчера в Киеве, распространяются на другие города. Сообщается, в частности, о волнениях в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал сегодня в отставку. Полиция германского города Карлсруэ предварительно сообщила о гибели 5 человек при операции по освобождению заложников. Преступник, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых и судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. В Дагестане в ходе 2 спецопераций в Хасавюрте и Каспийске убиты 6 боевиков. В перестрелке был ранен сотрудник полицейского спецназа. В Хамовнический суд передано дело предпринимателя Владислава Карташова, обвиняемого в мошенничестве. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит радио «Свобода» в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Центра Германии, изучения Центра Германии и Европы Елена Белокурова, член рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации Greenpeace России Евгений Усов, и по телефону из Москвы у нас на связи ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика. Сегодня мы подводим предварительные итоги продолжающейся в эти дни в Петербурге 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, итоги состоявшегося накануне этой сессии Международного форума неправительственных организаций, посвященного объектам всемирного наследия. Пытаемся разобраться, почему решения чиновников ЮНЕСКО разочаровали российских градозащитников и экологов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Нашу беседу вы можете также прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Ирина, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили, упомянули, что не только Петербург оказался вот в такой ситуации. Насколько мне известно, на этой сессии рассматривалась судьба кремлей российских. Да, что вы можете сказать по поводу других проектов, не петербургских?
Ну, во-первых, рассматривалась сохранность объектов культурного наследия. Это был исторический центр Ярославля, Славки, Кижи и Куршская коса. Это сохранность. Ну, не рассматривалось так же, как и Петербург. Все эти объекты были объявлены как объекты, не требующие рассмотрения, что действительно ввело в глубокое разочарование абсолютно всех экспертов, которые присутствовали на сессии. И вообще всех экспертов в России. А что касается кремлей, это была новая номинация «Кремли России». Это уже в другом разделе. Новая номинация. С 2005 года мы не имеем культурной номинации. И впервые была подана эта номинация. Надо сказать, что ИКОМОС международный дал отрицательную оценку по этой номинации и не рекомендовал ее к включению. По международным правилам эта номинация должна быть отозвана при такой оценке за 3 дня до сессии. Но этого не произошло. Она все-таки вышла на сессию. Это было 3 Кремля, хорошо нам известных. Это Кремль Псковский, Кремль Астраханский и Угличский Кремли. Значит, в результате дебатов, я уже отсутствовала, но я смотрела по интернету, в результате дебатов, которые проходили, эта номинация была отложена на доработку. То есть получила более уже высокий шанс на прохождение, и вот дело этим закончилось. То есть культурную номинацию мы не получили. Мы, как вы, наверное, знаете все, получили природную номинацию, Ленинские столбы на следующий день, и таким образом Россия не осталась все-таки на сессии в России без номинации. Но Кремли не прошли.
И, ну, знаете, у меня такой к вам вопрос, как человека некомпетентного, вот в плане сохранения памятников культуры и исторических памятников. А скажите, пожалуйста, вот включение, допустим, какого-то объекта, список объектов, всемирных объектов, находящихся под угрозой разрушения, чем это вообще, скажем так, может помочь объекту? Его что, будут защищать, выделять деньги на его сохранность? Или поставят там, я не знаю, ОМОН, чтобы его не разрушали и не пускали туда чиновников? Вот простите за, такие, за такой вопрос, но примерно вы понимаете, что я имею в виду.
Да, вы знаете, если бы обсуждался Ярославль или озеро Байкал, или Кижи, наверняка бы были желающие поставить эти объекты под угрозу. И почему-то Россия воспринимает вот эту номинацию, да, объект под угрозой, как наказание. А ни одна страна в мире, насколько я знаю, так ее не воспринимает. Объект под угрозой, наоборот, это видение привлекает внимание государства к этому объекту. Появляются деньги и государственные, и внешние из фонда ЮНЕСКО. И нет ничего такого страшного и позорного быть объектом под угрозой. И многие объекты выбрались из этой, из подобной ситуации. И не так давно выбралась Баку, исторический центр Баку под рукоплескание зала. И поэтому ничего такого страшного я в этом не вижу. Вы помните, сколько раз Петербург стоял не только под угрозой, а вообще, так сказать, исключался из ЮНЕСКО, я помню, в 2009 году в Севилье, практически было голосование исключить Зоохотцентр Санкт-Петербург из списков объектов ЮНЕСКО. Вот такая была формулировка. Тоже по Кижам было. Просто информация не давалась широко, так сказать, в прессу фактически. Я только одна ее давала. А, так сказать, наследие под угрозой, это формулировка, она, ну, вполне нормальная.
Вот Евгений хочет вам тоже, да, задать вопрос. Или...
Мне кажется, что можно объяснить такую боязнь российских властей следующим фактом. Все-таки, насколько мы пытались понять ситуацию в мире, большинство территорий, которые находятся под угрозой, ну, я в первую очередь говорю о природных, они находятся под угрозой более-менее естественных факторов. В России практически все угрозы проистекают от власти, от бюрократического аппарата. Поэтому, объявив, например, тоже озеро Байкал зоной, то есть не бедствия, а как включив его в список наследия под угрозой, во-первых, это будет означать, что российское государство не выполняет международные соглашения. Это очень серьезный дипломатический факт. А во-вторых, тогда в любом случае с нее потребуют тут же закрыть Байкальский ЦБК, а потом уже будут разбираться. Ребята, давайте мы будем финансировать, например, там какие-то программы по установке очистных сооружений, по нормальному развитию туризма и так далее, и так далее. То есть тут есть определенные нюансы, на мой взгляд, и они могут объяснить вот эту не то что боязнь, а нежелание России такое достаточно тупо проявляемое переводу многих территорий в этот список.
Ну вот, Евгений, давайте с вами обсудим некоторые как раз объекты природные, да, которые рассматривались на сессии. Да. Вот девственные леса Коми.
Ну, это одна из самых позорных вообще историй, конечно, в России, потому что вот эта история с непонятной золотодобычей, непонятно для чего, непонятно в каких размерах, и явно, что запасы золота там небольшие, продолжается уже, не знаю, там, с конца 90-х годов. Сейчас она встала в наиболее такую острую стадию, что вызвало просто поток откровенного вранья со стороны российских чиновников, которые заявляют, что, оказывается, никакого пересмотра границ не было, что вообще ничего не менялось. Хотя, если посмотреть просто на карту, видно, что этот участок находится ни на границе, ни за границей, ни близко от границы. Он находится прямо в центре, вот, северной части этой территории. Потом начинают врать, что там никаких взрывных работ нет, там просто, значит, бурят дырку, чтобы что-то там оценить. Вот есть видео, есть фото, взрывы были, видно их последствия. То же самое по Байкалу. Уж сколько лет позорят Россию на весь мир этим несчастным байкальским ЦБК, которому грош цена, и абсолютная грош цена необходимым усилием для того, чтобы его цивилизованно закрыть и нормально дать людям все-таки какие-то средства к существованию. Надо сказать, что вопреки этому БЦБК люди находят себе работу, потому что сейчас как раз БЦБК превратился в тормоз. Он тормозит страшное развитие социально-экономическое этого региона. Это не хотят признать и постоянно врут, что главная причина открытия комбината – это то, что нужно решить проблемы экологического вреда от него и, значит, соблюсти какие-то социально-экономические интересы местного населения. Хотя все в точности наоборот. А об этом заявляют высшие чиновники того же Комитета Всемирного наследия, что вот мы не можем закрыть, потому что вот нам людей жалко. Но ведь закрыли уже один раз, и никто людей не жалел. Потом, значит, открыли. То есть идет вранье, идет постоянная подтасовка фактов. Сложно понять вообще, для чего это делается.
Вулканы Камчатки.
Вулканы Камчатки вообще вопиющая совершенно глупость. На мой взгляд, ну, то есть не на мой взгляд, по-моему, даже уже пытаются как-то осторожненько отказаться от этой идеи. Они решили в заповеднике построить, значит, несколько там гидроэлектростанций на заповедной реке. Это просто, ну, вообще уже ни в какие рамки не вписывается. Это дикость полная. А добыча золота тоже там пытаются каким-то образом начать, ну, как минимум, разведку тоже на территории всемирного наследия. Тот же Кавказ возьмем. Надо сказать, что не только Россия замазана в таких вот покушениях на территории всемирного наследия, но, например, Франция, которая усердно хочет участвовать в проекте создания горнолыжных курортов, один из которых, один из крупных, должен быть как раз на территории всемирного наследия, что, конечно, никак нельзя допустить. Китай с этим
газопроводом через Западный Алтай, Кавказ, да. Это золотые горы Алтая, да.
Да, золотые горы Алтая. Тоже наши бюрократы усердно говорят, нет, решение не принято, мы так это все еще, в общем, пока на воде писано. В общем, болтают, хотя уже были переговоры и с китайской стороной, и уже сколько раз официально объявлялось, что да, это очень важный проект, и альтернатив нет, как и в случае там, с Байкальской трубой и нефтепроводом. Хотя, конечно, альтернативы есть. И вот этот вот поток недомолвок, откровенного вранья, каких-то вот таких вот политических игр, вот он не дает вообще нормальному здравому смыслу пробиться сквозь вот этот мутный поток. И, ну, не получается никак столкнуть наших бюрократов на путь цивилизованной жизни. Вот что-то как-то, я не знаю почему.
Ира, скажите, пожалуйста, а есть какие-то выходы вообще из этой ситуации такой тупиковой, которая уже продолжается несколько лет, я не знаю?
Вы знаете, выходы, ну, что касается культуры, то, наверное, выходы в создании все-таки специального органа исполнительной власти, который бы занимался целенаправленно объектами культурного всемирного наследия. Мы все время об этом говорим. Нужно создать центр всемирного наследия. Нужно привлечь в него экспертов и заниматься там подготовкой номинаций, либо четко отслеживать все номинации, которые у нас практически все. Вот все культурные номинации, я не боюсь этого сказать, они почти все находятся под угрозой. Ну, впрочем, как и природная, да, по-моему, такая же приблизительная ситуация. Вот я вижу только один выход. Пока эта функция закреплена только за комиссией по делам ЮНЕСКО и вроде бы как в кулуарах, да, вот нам сказали, что вроде бы функцию подготовки номинации по культуре передали Министерству культуры, но мы его прекрасно знаем, Министерство культуры, да, оно будет очень долго, медленно и так далее готовить, отслеживать все остальное. Только новое, как бы, ведомство, которое может этим заниматься. Вообще вот во всех странах, да, в тех же СНГ, с которыми мы контактируем на сессиях, там везде совершенно четкие подразделения Министерств культур занимаются всемирным наследием. Вот та же Куршская коса, да, наша совместная номинация с Литвой. Вот она сидела рядом с нами. Куршская коса со всеми документами, замминистра культуры, с которым я работаю уже 4 года, абсолютно четкая работа. Он говорит, ну а почему вы не работаете, коллеги? Почему у вас нет такого органа? Почему вы мечетесь? Кто из Союза архитекторов? Кто из какой-то другой организации? Кому с российский, национальный у нас не работает? У него нет сайта, у него нет телефонов, у него нет офиса, да, Российский центр, комитет всемирного наследия не работает. У него тоже нет ни сайта, ни документов, где мы могли бы что-то посмотреть. Очень тяжелая по культуре ситуация. Я думаю, у природы гораздо лучше, чем у нас.
У нас звонки Юрия Владимировича, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какое сотрудничество осуществляется между экологическими организациями и организациями по области культурного наследия с другими союзными республиками бывшего Советского Союза? Какое-то сотрудничество есть, скажем, с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и так далее? Вот остановитесь, пожалуйста, на этом вопросе.
Но если говорить об экологических, то, наверное, только по поводу Гринписа, скажет Евгений.
Нет, ну, во-первых, Гринпис, слава богу, не единственная организация в России, которая занимается такими вопросами. И, в общем, между экологическими организациями постоянно идет обмен информацией, обмен какими-то знаниями, друг другу помогаем. Ну, тут можно массу примеров приводить. Я просто скажу, да, такое сотрудничество есть. И, в общем, найти его следы и как оно происходит, в общем, не так сложно. Все-таки, как минимум, те страны, которые входят в СНГ, они так или иначе сотрудничают между собой, я имею в виду, вот, в области гражданского такого, гражданской деятельности.
Да, пожалуйста, Лена.
Ну, что касается градозащитных организаций, то есть, конечно, связи, но в том числе и с другими странами, странами СНГ. Но вот на форуме, который мы организовали, к сожалению, до форума смогли доехать не все, да, потому что у нас не было специального финансирования, и, естественно, достаточно дорого. Но вот у нас были очень активные участники из Киева, из Украины. Они представили целый там ролик и так далее, и показали вот очень серьезные проблемы, связанные с Киевом вообще и с Софийским собором, да, и вот с Киево-Печерской лаврой. У них там большие проблемы, серьезные, они очень серьезно их представили, да, то есть какое-то сотрудничество есть, и вот даже на форуме это проявилось. У нас было много довольно заявок, и интерес был проявлен из многих стран, но, к сожалению, доехать смогли не все. И в резолюцию, соответственно, вошли вот Россия и Украина.
О, Роза нам написала вопрос, который к вам, Лена, я адресую, да, и к вам, Ира. Вот я цитирую. Скажите, является ли ваш неправительственный фонд иностранным агентом? Получаете ли вы деньги от ЮНЕСКО? И почему это ЮНЕСКО лезет в дела нашего градостроительного фонда? Какое им дело, ломаем мы памятники или нет? Явно, чтобы только напортить нам жизнь. Конец цитаты. Что скажете Розе, Лена?
Ну, во-первых, у нас нет никакого неправительственного фонда специального для этого форума созданного. На самом деле форум инициировала группа некоммерческих организаций. Да, в некоторых из них есть какое-то, в том числе, иностранное финансирование, но, да, и, наверное, они в какой-то момент будут признаны иностранными агентами, если это случится действительно с новым законодательством. Но, в принципе, это были российские граждане, те, которые инициировали весь этот форум, и от ЮНЕСКО тоже не было никакого финансирования. Возможно, а что оно будет в будущем? То есть сейчас речь идет о том, что такие форумы будут организовываться и дальше, и тогда, но именно форум будет поддерживаться. Возможно,
вы создали организацию, да, хранителей всемирного наследия, это такая?
Да, но это не организация, которая вот сразу получит какое-то финансирование, да, это на самом деле просто сеть некоммерческих организаций и вообще гражданских инициативных групп. Это на самом деле даже часто вообще никем не финансирующие организации, это просто гражданские объединения, иногда даже не зарегистрированные. То есть, например, там сообщество в защиту Бабловского парка, допустим, да, в Пушкине. То есть это совсем не зарегистрированная организация, без всяких денег существующая, у нас тоже на форуме активно участвующая. Соответственно, здесь пока вот речь не о каком финансировании идет, а на самом деле о тех гражданах, которые серьезно озабочены ситуацией, которая складывается, и ситуацией с тем, что правительства, которые должны, собственно, работать на защиту объектов, совершенно этого не делают. И в этих условиях гражданам, да, активным, приходится вот заниматься всем этим делом.
Ира, я вам переадресую этот несколько провокационный, так сказать, вопрос, а что делает ЮНЕСКО вообще в России, Розы? Что вы ответите ей?
Ну, вы знаете, я бы хотела вспомнить крылатую фразу Валентины Ивановны Матвиенко, что ЮНЕСКО – это всего лишь красивый бантик на теле Санкт-Петербурга, если вы помните, да, сказанное 2 или 3 года назад. Да, Валентине Ивановне тоже не хотелось, чтобы ЮНЕСКО лезла в дела Санкт-Петербурга, и хотелось, наверное, тоже ломать памятники. А вот, я хочу сказать, что ЮНЕСКО в России и в Санкт-Петербурге, и в других городах нужно, потому что если не будет ЮНЕСКО, то не можем мы обсуждать свои проблемы. Но не будет у нас еще одной площадки. Какая она ни есть, пусть нас там третируют, выгоняют и так далее, но она есть, мы можем обсуждать свои проблемы. И прежде чем искать иностранный капитал там где-то, лучше бы заняться популяризацией состояния наших памятников всемирного наследия, которые, кстати, принадлежат всему человечеству, в том числе и Санкт-Петербург тоже.
Да, вот как раз по поводу тех зарубежных проектов, ну, я так называю их, которые в Петербурге обсуждались на сессии Всемирного комитета, да, Комитета Всемирного наследия. Что на вас произвело большее впечатление, если говорить о каких-то вот
уже проектов, ну, допустим, я не знаю, здесь очень много вот добыча в Бахрейне жемчуга, как отрасли островной экономики, да, приняты важнейшие горнодобывающие комплексы в Валонии, в Бельгии и так далее. То есть целый список большой, там примерно около 20-20 чем-то таких культурных объектов. Евгений, что можете сказать?
Ну, с экологической точки зрения, да, нас несколько таких проектов, конечно, сильно беспокоит. Ну, в частности, Росатом либо впрямую, либо каким-то образом косвенно участвует в, скажем так, в нарушении закона по сохранению объекта всемирного наследия, где, например, там самая большая популяция слонов в Африке. Там собираются, значит, добывать уран. Структуры, связанные с Газпромбанком, например, хотят добывать нефть тоже на территории всемирного наследия Демократической Республики Конго. То есть много вот таких болевых точек, хотя, с другой стороны, надо сказать, что ведь конвенция работает, когда людям удается столкнуть какой-то процесс, потому что ведь и отвели трубу от Байкала, и, например, сохранили в Мексике замечательный родильный дом китов. Ну, много было достаточно звучных побед, но почему-то вот множатся и множатся эти международные красные точки, эти очаги, и обидно, что постоянно приходится при этом все равно возвращаться в Россию, потому что Россия чемпион среди всех стран мира именно по количеству проблемных таких объектов. И мы находимся в такой достаточно малопочтенной компании развивающихся стран, которые почему-то вбили себе в голову, что главное развитие, как они это понимают, то есть разработка, строительство, добыча, вот это понимается под словом развитие, которому приносится в жертву памятники всемирного наследия, не только культурные, но и природные. Иногда это доходит уже до полного беспредела. Мы помним прекрасную историю, как талибы обстреливали статую Будды. И тогда, в общем, многие сравнивали и с действиями российских властей, что, в общем-то, мы мало чем отличаемся, когда мы разрушаем наши памятники природы и культуры. И вот только что пришло сообщение, что главный прокурор Международного уголовного суда обратился к захватившим север Мали исламистам с предупреждением, что вот и творящееся ими безобразие, они начали разрушать древние мавзолеи, это считается уже приравненным к военному преступлению. И я все-таки, как бы чиновники, может быть, не смеялись, не удивлялись и не протестовали, я имею, на мой взгляд, полное основание сказать, что то, что происходит в России, это очень похоже вот на то, о чем говорит вот этот главный прокурор Международного уголовного суда. Я думаю, что этот главный прокурор мог бы очень много интересного найти из нашей действительности и тоже дать очень серьезное предупреждение нашему правительству или каким-то бизнес-структурам, которые сплелись в такой смертельный поцелуй с правительством. То есть в мире это считается дикостью. У нас это считается мерами по развитию.
Ирина, скажите, вы согласны с Евгением, насколько вообще такие решительные меры можно предпринимать, скажем, в отношении сохранения, попыток сохранения памятников культуры и мирового наследия?
Да, я согласна с Евгением полностью. И более того, хочу тоже внести свой вклад. Я на этой сессии увидела некое системное явление, которое появилось впервые. То есть на границе буферных зон или охранных зон стали появляться небоскребы достаточно высокие, которые нарушают панорамы объекта всемирного наследия. Вы, наверное, видели это Севилья, Лондон, по-моему, Ливерпуль и так далее. То есть их достаточно много. Причем в Севилье я была у истоков этого небоскреба, когда была 33-я сессия, то общественность Севильи все время устраивала пикеты и давала нам, значит, бумажки в руки участникам сессии с проектом строительства этого небоскреба. Сейчас он построен практически. Достроен, и его, значит, разбирали очень подробно на этой сессии. Вот. Так вот, вот такая систематика появилась, которая, конечно, должна быть обсуждена в всем миром, как устоять против этой систематики. В России мы имеем два примера. А вот мы побороли Охта-центр, но мы не побороли Успенский собор в городе Ярославле, который, так сказать, сродни Охта-центру, нарушил абсолютно все панорамы города и речные в том числе. Но не забудьте, в Петербурге эта проблема осталась. Ваш Охта-центр, он поминался многократно, и некоторые задавали вопросы в кулуарах. Ну а где конкретно? Покажите на границе. И вы все помните, что практически у границы буферной зоны будет строиться, если он будет строиться, да, будущий Охта-центр. Та высотка, которая будет видна из Петропавловской крепости, из любой точки Санкт-Петербурга. И вот эта систематика, мне кажется, должна быть обсуждена на международном уровне многими странами. И здесь Россия, как всегда, задает, в общем-то, тон, как правильно сказал Евгений, да, это, значит, Охта-центр с трудом поборенный. Кстати, госпожа Митрофанова, когда мы уже практически его побороли всем миром, да, помню, что мы были в Бразилии, она мне сказала, да, вы общественность, вы победили, в конце концов, нас. То есть было уже это видно. И вот я считаю, что этот общественный форум, это, конечно, большая сила, победивший Охта-центр, и он должен сражаться вот очень серьезно на этом поле сохранения всемирного наследия.
Лена, последнее слово вам, буквально 40 секунд осталось. И мне поддержите решительные шаги, так сказать, для борьбы за сохранение памятников культуры?
Ну, конечно, да. Я хотела бы только сказать, что вот помимо резолюций, которые уже упоминались, на форуме были приняты, на самом деле, достаточно серьезные резолюции по общему повышению доступа к участию и по повышению доступа к информации ЮНЕСКО, то есть такие требования неправительственных организаций, вообще международных, вообще ко всему Комитету всемирного наследия, по усилению мер по повышению значения неправительственных организаций. И мне кажется, это очень важный результат, итог, несмотря на то, что вот сегодня что-то не удалось и не удается, то надеюсь, что в будущем что-то будет удаваться больше. И надеюсь, что та сеть, которую мы организовали, да, она тоже будет работать дальше.
Спасибо, спасибо, Лена. Мы желаем вам успеха, спасибо нашим гостям. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были научный сотрудник Центра изучения Германии и Европы Елена Белокурова, член рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации «Гринпис России» Евгений Усов и по телефону из Москвы ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Закон о принципах государственной языковой политики на Украине обернулся серьезным политическим кризисом. Ведущий Андрей Шар. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусть сирают, сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Журналист Михаил Дегтярь о кошачьем цирке в Совете общественного телевидения.
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. Шпионы и мебельщики.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».